Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Абаринов. Мой собеседник – профессор антропологии Калифорнийского университета в Беркли, автор книги «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак. Обычно говорят, что при советской власти люди не верили пропаганде, притворялись, отбывали номер на собраниях, митингах и демонстрациях. Но у вас более сложная теория. Что же это было, если не притворство?
Можно не верить в высказывания партии, можно не верить в коммунизм, но в какие-то социалистические смыслы, ценности, они, безусловно, были для них важны. Это дело не в вере и не в вере, а дело в том, что таким образом была устроена как бы этическая, философская ткань этого общества. Люди работали врачами, учителями, инженерами, рабочими. И делали это не потому, что их заставляли, они там все притворялись. Они могли не слушать на собраниях конкретной резолюции, за которую они голосуют. Но это не означало, что голосование было бессмысленным. Сам процесс голосования позволял им после этого участвовать в той жизни, которая для них имела смысл. И часто эта жизнь была наполнена смыслами, которые не полностью контролировались государством. То есть говорить про то, что все притворяются, неверно. Вообще понятие притворства. Давайте вот на секунду остановимся на понятии притворства. Можно ли вообще в таких терминах описывать устройство какого-то общества? Все притворяются. В принципе, нет. Потому что, естественно, мы в нашем поведении ежедневном ведем себя по-разному в разных контекстах. У нас много разных масок. Это не значит, что мы в каком-то более реальные, в каком-то менее реальные. Вы там не скажете своему другу после его тяжелой болезни, как ты жутко выглядишь. Может, скажете в одном контексте, но в другом это будет часто совершенно неадекватно. Да? Не потому, что вы скрываете правду, а потому, что смысл вашего высказывания – это не просто в том, как действительно человек выглядит, а в том, что вам надо поддержать человека, вам надо сохранить вашу дружбу, социальную ткань, в которую вы вместе как бы вплетены, да? И также во время голосования, например. Смысл этого акта, сам ритуал голосования остался во многом важным, потому что он позволял людям воспроизвести свою субъектность. Они понимали, что действительно заявление там «все будем жить при коммунизме» не имеет смысла. И, в принципе, от них даже не ожидалось со стороны государства, чтобы они в это верили. Но важно было участвовать в ритуале, потому что он позволял воспроизвестись всей ткани социалистического общества, включая вполне важные смыслы, которые потом были потеряны. А во-вторых, вообще говорить про демократическое, в кавычках, нормальное, да? В кавычках я сейчас говорю не потому, что оно ненормальное. Нормальное общество как вот общество некой истины, а советское как общество общего притворства, это просто очень тривиально и неверно. Конечно, оно было устроено не так, оно намного сложнее.
Этим и объясняется нынешняя ностальгия по, грубо говоря, совку?
Давайте начнем с того, что люди, которые что-то там вспоминают, чаще всего термином ностальгия, по крайней мере, вначале не пользовались. Потом уже возникла не только индустрия ностальгии, там, песня о главном и так далее, а еще фильмы, символы советские, да? А возникла еще индустрия, которая говорит о том, что они занимаются ностальгией, как они могут, как они вообще могут, что они обратно в ГУЛАГ хотят и так далее. Мне кажется, что да, это, опять-таки, неверный посыл, надо с другого начинать. Люди имеют некое эмоциональное отношение к прошлому, к памяти того, что было, да, и много еще было потеряно, которое нельзя как бы описать в терминах отношения ко всей советской цивилизации в общем смысле, да, со всеми ее лозунгами, со всеми ее неправдами. Много в ней, мы только что говорили, было связано с тем, что у людей была солидарность, они верили в то, что они делают какие-то дела важные. Были важные моральные ценности, которые люди, выбирая себе профессию, может быть, не все, но очень многие, действительно разделяли, может быть, об этом не задумываясь. Они об этом задумывались только ретроспективно, когда это было потеряно. Да? Что произошло во время 90-х? Часто говорят, что вот была эта шоковая терапия, все было приватизировано, все разрушилось. Это частично верно, это одна как бы черта. Но одновременно была обратная как бы сторона этой же самой медали 90-х. Это то, что произошла полностью политическая деконструкция того, что обещала быть демократией. Ради того, что вот мы не вернемся в прошлое, давайте подтасуем выборы 96-го года. Ради того, что мы не вернемся в прошлое, давайте выстреляем парламент. То есть ваше мнение нам не важно, нам важно сейчас быстро ввести некие рычаги, где массовое солидарное мнение людей не важно, а важно просто создать невозможность как бы отката. На самом деле это было, конечно, чисто деконструкция, демонтаж всего, что ожидалось, всей этой демократической машины. Да? И потом Путин это довел до экстаза своей централизации и вертикалью. Началось это в 90-е. Соответственно, люди могут ностальгировать, может быть, даже не отдавая себе отчет конкретно почему, по солидарности, по сообществу, которое существовало вот после этих комсомольских собраний. Они потом шли и работали, и у них были тусовки, у них были нормальные институты, лаборатории, друзья. И многие из них это делали вполне, осознавая свое существование как важное. Они могли очень цинично высказываться по поводу совка и по поводу всего, и тем не менее внутри их существования эти ценности были. И солидарность была. Я вот называю это в книге «Сообществами своих». Очень много было таких сообществ, и, соответственно, в постсоветское время они очень многие были разрушены. А для людей более старшего поколения очень сложно их заново создать. Люди теряли друзей, теряли общение, теряли возможности для него экономические, политические. Их мир сужался. Для многих, не для всех. Для некоторых, наоборот, границы открывались, и космополитическое существование возникало, поездки. У кого такая эмоция некой тоски, направленной в прошлое, это не тоска по, как вы выразились, совку. Кстати говоря, вот этот термин я бы тоже предостерег, потому что он как бы заранее нам дает понять, что это неверная эмоция, потому что совок – это нечто плохое. Это не положительный термин, в принципе, а такой насмешливо плохой. Лучше к этому подойти нейтрально. Да? Они не столько к совку, по совку ностальгируют, ну, по крайней мере, большинство, мне кажется. И по моим исследованиям я тоже это вижу. Сколько вот по тем вещам, которые я описал, которые были, в принципе, очень у многих потеряны. И была идея, что с возникновением свободы и демократии, наоборот, все это расцветет. Но оказалось, что таким образом, как были приведены постсоветские реформы в постсоветской России, демократия была приравнена к такому чистому, довольно циничному виду рынка. А она им не является. Часто они находятся в противоречии друг с другом. А мне кажется важным подчеркнуть, что не надо думать, что ностальгия – это прерогатива постсоветского союза тех, кто оказался как бы в проигрыше, тех, кто потерял. А те, кто вот выиграл, они как бы не ностальгируют. Ностальгия, на самом деле, устроена намного сложнее. Это не то, что человек, потерявший средства, он теперь живет, не может никуда выезжать, потому что ему это не по карману, покупает какие-то дешевые продукты, и вот он ностальгирует по тому времени, когда он жил лучше. Это совсем не так устроено. Может человек быть вполне успешным, ездить, для него возникла масса всего, но при этом та система, в которой мы сегодня оказались, ну, даже еще 10 лет назад оказались, может быть, и 20 лет назад, да, такая совершенно деполитизированная, атомизированная система, в ней вполне успешные люди все равно могут ностальгировать по вещам, которые в социализме, независимо от всей идеологии заявленных в этих лозунгах на фасадах, тем не менее существовало. Я уже сказал про вот эту, скажем, солидарность социальную. Или про идею того, что ты делаешь что-то такое, что в принципе имеет ценность само по себе, ценность направлена в будущее. У многих это как бы исчезло. Появился бизнес, например, у людей. Они успешны в бизнесе, но они к нему относятся цинично, потому что это на самом деле как бы глупая вещь. Но кому-то это нравится, для кого-то это просто способ заработка. И они могут ностальгировать по вот более философски глобальным каким-то вещам. Могут ностальгировать по общению, которое было такое там до 4 утра на кухне с друзьями. То есть эта эмоция совсем не обязательно должна проявляться только у людей, которые вот сейчас живут в роли проигравших.
Профессор антропологии Алексей Юрчак. Продолжим через полминуты.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
У микрофона Владимир Абаринов. Мой собеседник – профессор антропологии Калифорнийского университета в Беркли, автор книги «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак. Вы в своей книге почти ничего не пишете о советском телевидении, а ведь оно занимало очень большое место в повседневной жизни. И, кстати, оно было совсем неплохое. Была классическая музыка, трансляции из Большого, прекрасные телеспектакли по Бальзаку и Диккенсу, был учебный канал с прелестными программами обучения иностранным языкам, детские передачи, много чего было, кроме голой пропаганды. Было куда уйти во внутреннюю эмиграцию.
Во-первых, тем, как вы описали телевидение, с чем я полностью согласен, вы как раз снова подтверждаете мой тезис о том, что нельзя сводить советскую реальность к притворству, а советскую действительность к идеологическим лозунгам. Конечно, это было не так. И телевидение советское, которое было, и театр, и все эти постановки, это было все частью этого социалистического проекта. Вполне парадоксальной частью, потому что часто она казалось, что она не совпадает с тем, что происходит на собраниях, но, в принципе, это все вместе было частью этого проекта социалистического. Почему я не писал про телевидение? Потому что я не собирался, в задачу моей книги не входила и не входит, создать портрет позднего социализма. Я хотел нащупать некие изменения внутри системы, некие парадоксальные сломы, когда можно участвовать одновременно в парадоксальных вещах и менять их смысл таким участием, которые привели в конце концов, потому что, с одной стороны, обвал был неожиданным, потому что описать такое ожидание было невозможно, не было общего языка, не было способа как бы взглянуть извне на систему. А с другой стороны, он произошел очень быстро, и, в принципе, для всех ретроспективно оказалось понятно, почему он произошел. То есть мне надо было нащупать такие мутации внутри системы, которые происходили до того, как она стала рушиться, и которые подготовили невидимым образом этот обвал. Вы как бы настаиваете на том, что это была важная часть повседневности, поэтому я должен был ее описать. Но я ведь не, еще раз говорю, что я описываю не портрет социализма, я нащупываю внутри него мутации, которые подготовили его обвал, но при этом были как бы невидимы для тех, кто в этом участвовал. Можно то же самое сказать про театр, можно то же самое сказать, а почему ты не описываешь математиков, а почему ты не описываешь космос, а почему ты не описываешь кишлак в Киргизстане. Мне так тоже люди такие вопросы задавали. Не описываю, потому что я не создаю усредненный портрет некого советского человека. Я вообще считаю, что это совершенно абсурдный проект, рисовать какой-то портрет. Это неинтересно для меня, это не моя задача. Моя задача ответить на вопрос, почему никто не ожидал обвал, а тем не менее были к нему готовы. Ну, уж простите, если я снова начну со своего любимого конька про термины. Вот вы говорите, используете слово «пропаганда». Вы под ним понимаете некие политические высказывания. Мы там строим коммунизм, они там загнивают и так далее. Но пропаганда социализма была, наверное, более широким понятием. Да? К ней относилось вот то, о чем вы сами, я просто вас цитирую, когда вы говорите, что вот они там занимались общечеловеческими вещами и верили в это. Или для них это было важно. Давайте термин «верим» откинем, потому что это дело не в вере, а в практике, в том, как построен этический и практический как бы тонус человека вообще. Это тоже часть, это часть социалистического проекта. Думать о том, что это вот важные вещи для всех, это часть. И не про то, что в других обществах этого нету. Но в социализме это была какая-то очень важная часть. Об этом все время говорилось, да. Всесторонне развитая личность. Надо было интересоваться литературой. Надо было, ну, по крайней мере, это прививалось в школах, да. Надо было интересоваться наукой. Надо было интересоваться космосом. Надо было, не знаю, читать, ну и так далее. Не все этим интересовались. Некоторые были совершенно цинично к этому настроены. Но очень многие вполне этим занимались. Вот это часть пропаганды или нет? Ну да, пропаганда такое плохое слово, но если мы откинем негативный смысл этого слова, то, конечно, это часть пропаганды, и она вполне была работающей. Она создавала советского человека. Они, может быть, относились цинично и там со смехом к выступлениям Брежнева по телевидению. Действительно относились, ненавидели это все. Но при этом это не означает, что они не были советскими людьми, у которых были смыслы вполне социалистического образа, и которые были сформированы во вполне советской реальности. Поэтому, если говорить про вот высказывание такого языка, который я называю в книге авторитетным, да, вот этот идеологический язык передовиц, лозунгов, выступлений различных секретарей комсомола, партии и так далее, действительно, он преобразовался в позднем периоде Советского Союза в такой довольно ритуальный, надо было его воспроизводить, и можно было особенно не вдаваться, ну, по крайней мере, в большинстве контекстов, не вдаваться в буквальный смысл этих высказываний. И поэтому можно было над ними подсмеиваться. Но при этом эти ритуальные речи и ритуальные прослушивания, их, ритуальные голосования, эти вот ритуальные действия, они позволяли дальше существовать очень многим другим вещам. социалистическим, которые были вполне тоже частью или продуктом пропаганды, но в хорошем смысле.
Профессор антропологии Алексей Юрчак. Продолжим через полминуты.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
У микрофона Владимир Абаринов. Мой собеседник – профессор антропологии Калифорнийского университета в Беркли, автор книги «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак. Почему советская пропаганда не действовала на советских граждан или действовала ограниченно? И почему нынешней пропаганде верят? Ведь она грубая, примитивная, агрессивная, и люди уже не те. Они ездят за границу, смотрят западные фильмы. Как удалось их оболванить до такой степени? Такое впечатление, что эта бацилла злобы и ненависти витает в воздухе и заражает людей помимо их воли.
Ой-ой-ой, сколько вы всего тут вместе сложили, давайте разбираться. Насчет оболваненных людей и зараженных бациллой. Значит, по поводу того, что такое пропаганда при Путине. Во-первых, путинская система отличается коренным образом от советской всем мироустройством и всей своей экономической системой, естественно. Но в плане идеологии она не предлагает никакой идеологии. Она не предлагает никакого проекта. Она не строит никакого конкретного будущего. Никому не предлагает. Она скорее говорит про то, что мы должны что-то реконструировать, что-то вернуть, мы должны каким-то образом чувствовать себя обиженными. Но даже в этом, об этом многие говорят, но даже вот в этом плане, если мы начнем разбираться, то оказывается, что она, вот эта пропагандистская машина, которая сейчас очень большая, телевидение, телеграм-каналы, огромное количество разных других каналов, разного рода пропагандистов, фабрики троллей и так далее, они все вместе дают огромное количество противоречивых посылов и смыслов. Они не выстроены в какую-то одну стройную идеологему. И мне кажется, вот это главная ее задача. Задача путинской системы не в том, чтобы создать некую стройную картину. Вот мы вам описываем некую истину, которая отличается от лживого описания, от какой-то другой системы. А скорее создать такое впечатление, что истины вообще нету, что любая правда – это высказывания, за спиной которой стоят некие интересы, некие финансово-властные интересы. И ни во что верить, в принципе, нельзя, ни в чем полностью разобраться невозможно. И недаром они все время вкидывают новые версии разных событий. Вспомните этот малазийский Боинг, меня это очень поражало. Сколько было версий того, как его сбили. Причем эти версии друг другу противоречат. Это не проблема для такой машины пропаганды, потому что здесь важно не столько описать, что на самом деле произошло, сколько создать впечатление, что невозможно понять, что на самом деле произошло. Таким образом она работает. Это совершенно коренным образом отличается от советского посыла, где была вот конкретная идея конкретного общества, там, из классового. Мы можем говорить про то, что все это было полностью искажено, полностью цинично преданно и так далее. Весь этот брежневский номенклатурный класс уже в это не верил. Но, тем не менее, пропаганда была построена вот таким образом. У нее был конкретный совершенно посыл, конкретная ориентация на будущее, конкретная, и этому как бы все было подчинено. А здесь, наоборот, никакого конкретного посыла нету, есть масса противоречивых вещей. Единственное, что их всех объединяет, это вот то, что они все вместе должны воспроизводить конкретную вертикаль путинского режима. Потому что единственный способ между собой свести все эти разные версии – это иметь централизованную вот эту вертикаль. Недаром, между прочим, одним из главных механизмов пропаганды сегодня можно назвать фабрику троллей. Это такая метафора. Она не является единственным механизмом, безусловно. Там есть все эти пропагандисты типа Соловьева на телевидении. Но фабрика троллей – хорошая метафора, потому что чем занимаются эти тролли? Они сидят в соцсетях, делая вид, что они являются просто обычными участниками дискуссии, да, там они делятся какими-то линками, пишут какие-то комментарии. Но если посмотришь на весь массив того, что они делают, то они пишут противоречивые вещи. Вот когда они участвовали, как мы знаем, теперь Пригожинская фабрика троллей в Петербурге пыталась участвовать в каком-то влиянии на американские выборы, да. И если мы посмотрим на то, что они вбрасывали, да, и на русском, и на английском, и на других языках. Там самые разные месседжи, которые друг другу противоречат. Они были и со стороны крайне правых республиканцев, и просто фундаменталистского крыла евангелистов, и со стороны демократических социалистов, и со стороны Black Lives Matter, и со стороны тех, кто является их противниками. Опять идея была не в том, чтобы наше конкретное описание истины попытаться внедрить и повлиять на то, как люди, вот, голосующие в этих выборах, смотрят на реальность, а скорее запутать и создать впечатление, что нету как бы единой картины, она невозможна. Если подумать, как устроено сегодняшнее телевидение, вы посмотрите на Соловьева. Это в основном такие ток-шоу, где есть куча кричащих людей, у них бывают разные мнения. Они совсем не обязательно все согласны. Происходит как бы борьба мнений. Внешне это выглядит, как будто бы это борьба мнений. А главная идея в том, что, ну, ничему доверять нельзя. Очень важный эффект этой пропаганды не в то, что в нее верят. Я вот думаю, что люди не оболванены и не верят. И более того, качественные социологические, антропологические исследования показывают, что большинство не уверено. Оно ничему не верит. Оно совсем не оболванено. Оно как раз пытается защититься от всего вот этого. Главным эффектом является вот именно такое отношение, что ничему верить нельзя. Опять-таки, давайте посмотрим, как описывает эта пропаганда то, что происходит сегодня, вот эту войну в Украине. То это специальная военная операция, ограниченная. То это спасение Донбасса. То это денацификация. То это борьба с Западом, вообще никакая тут не Украина. То Украины вообще нет. Есть масса разных версий, они постоянно меняются, и всем ясно, что никакой одной истины нету. И это очень важно. Эта какофония, она является главным принципом этой путинской пропаганды.
Есть еще соцсети.
Соцсети – это ведь не независимая площадка, где вы можете анонимно выступать. Вы же прекрасно знаете, что там никакой анонимности нет. Вас на два счета вычисляют. Поэтому там высказываться тоже стрёмно. Вы знаете, вот есть, кроме этих опросов, есть еще так называемые качественные исследования, когда, что тоже сейчас очень сложно проводить, но вот есть ребята, которые это делают, социологи, антропологи. Я знаю две группы в Москве и в Питере. У них очень интересные методы. Они проводят массу, огромное количество, несколько сотен интервью. Конечно, не все соглашаются, но именно интервью, когда они просто... Люди начинают им доверять, потому что они объясняют, кто они и что они. Даже не то, что интервью, а беседы. Не вопрос-ответ, вопрос-ответ, а именно беседы с человеком. И там совершенно другие цифры. Когда человек может поговорить про то, что происходит, а не ответить на вопрос на бегу на улице, где большинство отказывается, цифры оказываются другими. И поддержки намного меньше. Очень много в этих результатах проявляется запутанность. Люди не уверены в том, что происходит. Они просто не понимают. Потому что им никто не может объяснить, что происходит. Я думаю, что и сам Путин не знает, что происходит. Он думал одно, стал делать другое. Сегодня оказалось третье и так далее. Да? То есть они, ну, вот эту общую идею ресентимента, что мы должны всех наказать, они не поддерживают. Поэтому я бы, это я такой длинной тирадой своей пытаюсь ответить на вопрос, почему все так оболванены. Никто не оболванен. Люди намного больше понимают, чем мы думаем. И надо просто как бы в контексте разбираться.
Будем считать, что вы меня успокоили.
В мои задачи не входит вас успокаивать. На самом деле это катастрофа. В том числе и моральная катастрофа. Мы все участвуем в моральной катастрофе. Это невероятное насилие. Поэтому я вас не успокаиваю. Я просто говорю, что надо понимать. Катастрофа не в том, что все в России оболванены и строем поддерживают войну. А в том, что люди просто бессильны. Они не могут не мобилизироваться против этого. Пока, по крайней мере. Я вам больше скажу, если будут изменения наверху, и возникнет возможность, ну, как это было в 86-85 годах, возможность массового движения за реформы в стране, за демократизацию, настоящую демократизацию, за децентрализацию страны, то будет огромное движение. Вот там будет действительная поддержка очень большого большинства людей. Но сейчас они это не могут делать. Вот в этом катастрофа. Поэтому я вас не успокаиваю, я просто перенаправляю ваш фокус. Проблема не в том, что у людей в голове оболваненная поддержка, а в том, что они просто бессильны сейчас. Или ощущают себя таковыми.
В СССР спасением была внутренняя эмиграция, уход в частную жизнь. В 60-е годы слово «хобби» появилось в русском языке. До этого как-то не до хобби было гражданам.
В своей книге я пишу насчет того, что термин «внутренняя эмиграция» не совсем корректен, потому что он как бы означает уход в другую совсем реальность. Это невозможно внутри страны. Ты все равно остаешься внутри нее. и в советское время. Я вот пользуюсь термином там в своей книжке, описывая советский способ, как бы немножко улизнуть от государственного контроля, при том оставаясь внутри вполне советским человеком. Я пользуюсь термином «вненаходимость». Ты как бы одновременно и внутри, и не внутри. Это немножко другое, чем эмиграция. Наша с вами эмиграция. Я сейчас нахожусь в Сан-Франциско, вы находитесь в Вашингтоне. Вот это эмиграция. За пределами. Мы внутри другой совершенно политически легальной экономической среды живем.
Так вот, а сейчас возможно это вненаходимость? Как вы считаете?
Я про это и говорю. Безусловно, у меня вся книжка про это. Просто я говорю, что это надо описывать не термином, мне так кажется, внутренней миграции, а термином, вот я предлагаю другой термин, ненаходимость. Безусловно, сейчас основная масса так и живет. Главный посыл сегодняшней пропаганды – не вмешивайтесь ни во что. Все равно все непонятно. Они там наверху разберутся. В чем заключается цель – непонятно. Кто-то нас действительно там на нас давит. У них есть информация, которой нет у нас и так далее. И, соответственно, надо заниматься своей жизнью, которую государство как бы, ну, теперь уже немножко сузило это поле. Раньше оно было довольно широкое. Можно было заниматься своей жизнью при условии, что ты не вникаешь, не выходишь на какие-то митинги, не участвуешь в движениях политических и так далее. Не только можно, тебя как бы к этому призывают. Еще интересно, что у этого способа жизни вот вне, как бы одновременно внутри и вне, у него есть политический потенциал, потому что именно по этой причине люди не полностью вникают в политическую повестку государства, соответственно, они не должны его и поддерживать. От них это не требуется, от них требуется не участвовать. У них возникает потенциал к политической мобилизации в новых условиях. Когда все изменится, кажется, что этот потенциал очень большой, я так считаю. И так же было во время перестройки. Никто же не ожидал, что тираж «Огонька» московских новостей там, и, не знаю, «Аргументы, факты» и тому подобное вырастет в 100 раз там, за один год. И что потом люди повалят из партии. И что потом будут все эти демонстрации и так далее. И что народ будет участвовать в осуждении. Казалось, что такая аморфная масса, ничем не интересующаяся. Ничего подобного. Оказалось, что это не так. Я думаю, что это будет так же сейчас.
О ностальгии по советскому прошлому, отличии путинской пропаганды от советской, о моральной катастрофе и оппозиции неучастия мы говорили с антропологом, профессором Калифорнийского университета в Беркли Алексеем Юрчуком.